Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» вы слушаете программу «Точка зрения». В студии ведущая Мария Заостровных. В гостях у меня сегодня старший священник храма на Крови, отец Максим Меняйло. Здравствуйте, отец Максим.
Мария, добрый день.
Ну и начать этот выпуск придется с темы, которая буквально взбудоражила общественность нашего города в этот понедельник. Это, конечно же, происшествие, связанное с киноконцертным театром «Космос». Туда въехала машина, начиненная баллоном с газом. Подозреваемый, слава богу, уже задержан. Им оказался 39-летний житель города Ирбита Денис Мурашов. В результате этого инцидента никто не пострадал. Нападавший сам пояснил, что таким образом он выразил свой протест против фильма «Матильда». Екатеринбургская епархия уже успела выпустить заявление по этому поводу, в котором пояснила, что к православию произошедшее не имеет ни малейшего отношения. Далее цитата. «Нападение с попыткой поджога на киноконцертный театр «Космос» расцениваем как беспрецедентный общественно опасный акт, заслуживающий безусловного осуждения и наказания виновных, какими бы мотивами они ни руководствовались. Выступая против художественного изображения православных в лике святых членов царской семьи, образом унижающим достоинство верующих людей, представители Екатеринбургской епархии всегда подчеркивали, что выражение несогласия против фильма «Матильда» должно находиться в рамках закона». Конец цитаты. На фоне всего этого ряд федеральных масс-медиа попытались приклеить на произошедшее ярлык православного террориста. И вот пока жители нашего города гадают, можно ли назвать случившееся терактом, я предлагаю поговорить именно о православном экстремизме. Именно такие формулировки все чаще стали звучать в СМИ. Отец Максим, вот не случится ли сейчас так, что всех православных начнут считать экстремистами? Нету ли у вас такого опасения?
Ну, нам бы, конечно, не хотелось, чтобы такой ярлык вообще возник, и он неправилен, этот ярлык. Он не отражает вообще сути происходящих вещей. Тому как там, где есть нарушение закона, там, где есть угроза жизни людей, там, где есть фактическое преступление, какими бы оно мотивами не было продиктовано, там заканчивается христианство. Поэтому православный терроризм — это такой оксиморон. Сочетание двух слов несочетаемых. Здесь речь идет о конкретном человеке, да, который был в общине церковной какое-то время, да, у которого, насколько мы узнали, который посещал храм, который шел по пути воцерковления, который столкнулся с трудностями, в том числе и с трудностями, связанными со своим здоровьем. Да, это тот человек, который в какой-то момент, видимо, остался один наедине со своими мыслями, и не было того, кто бы мог ему подсказать. Поэтому, безусловно, сейчас, если возникнет такая попытка, таким образом охарактеризовать это, создать из этого частного случая, некоторое даже явление, то это, конечно, с большой натяжкой, и я думаю, что это вот словосочетание, это довольно провокационно. Я думаю, что это сейчас даже некоторая форма будет защиты, как можно оппонента и его позицию ослабить. В том числе через определенное шельмование. То есть вот мы видим, что выступает депутат Поклонская, да, искренне от сердца, как она это видит, как она может, но она выступает довольно сдержанно и, безусловно, в рамках закона, и выступает профессионально. Но вот мы сейчас видим, что осуществляются попытки ее шельмования и попытка превращения ее в городскую сумасшедшую. Вот для чего? Для того, чтобы ту позицию, которую она занимает, чтобы ее в первую очередь разрушить. Поэтому нет, конечно, против этого фильма выступают законными способами миллионы людей. Данный случай как раз является, безусловно, исключением, отсутствием всякой нормы и буквальным в смысле преступлением. Впрочем, как является преступлением то, что этот человек, который был задержан и находился в руках правосудия, с избитым лицом появляется на телеэкранах. Вот и мне, и как священнику, и как гражданину, непонятно, как человек, оказавшийся в руках у действующих органов, в таком виде предстает перед судом. Вот это не меньшее беззаконие. Вот это ровно такое же беззаконие, какое совершил этот человек.
Отец Максим, вы упомянули Наталью Поклонскую. Вот в связи с этим происшествием обсуждается еще и вопрос о том, что именно Наталья Поклонская отчасти несет ответственность моральную за подобные инциденты, например, такие как закидывание офиса режиссера Алексея Учителя бутылками с горючей смесью, с этим же самым происшествием с «Космосом», что какая-то часть ответственности на ней все-таки лежит, потому что изначально тон высказываний против фильма был довольно резкий, что и подстегнуло людей, которые находятся находятся, ну скажем так, в пограничном состоянии психологического здоровья. Это могло их побудить к активным действиям, выходящим за рамки закона. Может быть, нам, православным, действительно стоит вести себя немного посдержанней в выражении своих чувств, хотя бы в том, что касается таких резонансных тем, которые общество буквально раскалывают.
Нам пытаются сейчас, знаете, стокгольмский синдром навязать. Ни в коем случае не виноваты депутаты, те, кто выступает. И я выступал, и мы в нашем храме издали книжку «Ложь Матильды» за авторством Мультатули, издали ее многотысячным тиражом и раздали ее, можно сказать, расхватали у нас люди. И мы никогда не призывали никакой агрессии, в том числе и Поклонская она. Есть же определенные средства и возможности оценить высказывание, и это в том числе и судебным порядком потом совершается через экспертизы. Ну, если кто так считает, они могут заказать такую экспертизу. А вот были ли в высказываниях каких-то церковных деятелей или там Натальи Владимировны Поклонской какие-то высказывания, которые бы классифицировались уже как призыв? Я убежден, насколько я это слышал, этого не было. Резкость была в чем? Она и есть сегодня, что безусловно, этот фильм, вот, по моему мнению, это является провокацией. Этот фильм является свидетельством отсутствия самоуважения нас к самим себе. Этот фильм является нашим поражением всеобщим, потому что, как сказал Владыка Илларион, который видел этот фильм, что это, ну, наипошлейшая вещь, и что этот фильм, который снимается про государя, но называется даже именем его знакомой, этот фильм выходит в годовщину таких страшных событий. То есть у нас в нашем обществе и в нашем истеблишменте, в том числе и кинематографическом, не нашлось ни одного человека, который бы сделал другой фильм. Вот в чем вопрос. Где мы-то? Где наше видение истории, где вообще защита фигур весьма важных для нас исторических персон? А что делаем мы? Мы берем замечательного правителя, которого хвалят все иностранцы, сами его затаптываем в грязь, причем через что? Через клевету, через домысел. И даже вот я вам скажу, что многие представители кинематографического цеха, к которым я относился с большим уважением, тоже разочаровали. Кто-то своим молчанием, а кто-то вот корпоративной этикой своей, защищая его право вот этого господина издеваться над нашими святыми, над нашей историей. А это самые громкие имена, в том числе и позиционирование себя до этого, как вот и государственники православные. И все они где-то стоят в сторонке, а вот хрупкая маленькая женщина на сегодня единственный человек, который да, поставила свою карьеру, да, поставила свое имя на этот кон, на защиту имени государя. Поэтому к ней максимальное уважение, а нам что, стыдно смотреть будет друг другу в глаза и в зеркало.
Отец Максим, вы только что задали очень правильный вопрос о том, а где здесь мы, где здесь верующие люди, православная церковь в этой истории, где наше место, и есть ли на данный момент у нас ресурсы, чтобы снять полнометражную картину, которая, наоборот, утверждала бы основы православия, патриотизм, правдиво рассказывала бы о событиях того времени, или, может быть, сделать что-то еще, что можно было бы вот взять и положить на весы, что-то противопоставить работе Алексея Учителя или работам других режиссеров, которые снимают подобные фильмы и стоят в стороне, разделяя его позицию.
Вы знаете, церковь, она, ее задача не заниматься кинематографом. Церковь, она имеет духовную природу, и если бы та сила Божия, которая есть в церкви, если бы она вдохновляла наших людей, а церковь способствовала вот этому вдохновлению людей, как когда-то она способствовала вдохновлению людей на борьбу с врагом за всю историю нашего Отечества. Как вдохновляло устами Филарета Дроздова Александра Сергеевича Пушкина, уж кого-кого, извините, вот, и его пришлось вдохновлять. Сегодня мы надеемся, что служение церкви, которое у нас существует, в первую очередь духовное, потому что мы не должны сейчас заниматься вот какой-то особой профессиональной смежной деятельностью, заниматься сами каким-то спортом, каким-то кинематографом. Есть на это и врачи, есть на это и специалисты. То есть призвать и дать такую силу вдохновение, чтобы нашлись те вот наши герои национальные, в том числе и на ниве кинематографической.
Отец Максим, если я вас правильно поняла, то основная задача церкви здесь не самостоятельно что-то делать, а только вдохновлять людей своей верой, своим образом жизни на создание хороших фильмов, книг, ну и так далее. А вот в этой связи мне хотелось бы процитировать еще несколько предложений из все того же официального заявления Екатеринбургской епархии по поводу инцидента с киноконцертным театром «Космос». космос. И вот в этом заявлении также подчеркивается, что цивилизованный диалог, связанный с выходом фильма «Матильда», отсутствует, что создает потенциал для развития конфликтов, связанных с нежеланием авторов фильма слышать обеспокоенности верующих людей. То есть, другими словами, это как раз то, о чем вы, отец Максим, только что говорили. Так вот, каким должен все-таки быть этот самый цивилизованный диалог? Какие инструменты есть для этого у церкви?
Замечательный может быть диалог. Вот на примере даже скажу. Я очень люблю наш оперный театр. Являюсь его поклонником и с детьми все время хожу. На оперу хожу и на балет, на детский, не только. Два раза в год мы с семьей ходим, посещаем. Вот представители нашего оперного театра, они задумали постановку, в которой каким-то образом появляется священнослужитель в западной части России или в восточной части Европы. В этой постановке буквально в облачениях они предполагают, что будет священник, и что-то он будет говорить, как-то он участвовать в мизансценах будет. И они обращаются к владыке. Владыка, вы вот посоветуете нам, подскажите, может, что-то мы не то, может быть, сделаем. Но люди же находятся у людей, такт какой-то.
То есть, понимаете? Запрашивают экспертную оценку.
Ну, конечно, перед тем, как сделать. А что это значит вообще? Я когда прочитал, я просто, знаете, настолько приятно был удивлен, потому что мы уже к чему привыкли? К тому, что как по Тенгейзеру в Новосибирске появляется афиша, на которую смотреть тошно. И нормальный человек, религиозный христианин, он не может мимо этого пройти, вот просто спокойно. Что-то в нем, да будет внутри говорить о том, что нельзя, ну нехорошо. А вот наши уральцы, земляки наши, я могу сказать, что это благодарны им, по крайней мере, за то, что я не знаю, как дальнейшие события развиваются, потому что сейчас этим вопросом наши клирики в том числе занимаются и дают какую-то оценку, советуют нашим режиссерам. Но сам факт, что это, о чем это говорит? Им не все равно. Заденут они чьи-то чувства, им не все равно. Они не хотят, чтобы было кому-то плохо. Они хотят посоветоваться. Ну вот такой диалог возможен. Возможен, вот депутаты наши, которые выразители народных чаяний, где депутаты наши? Что они защищают? Что там? Какие интересы? Вот. Ну я к чему? Я к тому, что мы же сказали о площадках. Можно везде обсуждать. Можно обсуждать в наших законодательных органах. Можно в общественных палатах обсуждать. Можно создавать отдельные дискуссионные площадки. А можно делать вот так лицом к лицу, как наш оперный театр сделал. Вот еще раз подчеркну, что мы не сможем смолчать. Это просто мы тогда потеряем свое лицо. А нас к этому как раз призывают. Вот такая толерантность равна нулю. Что это означает? То есть, значит, ну ты все принимаешь. То есть все, что бы тебе не дали, все съешь. Такое бесхребетное, такое абсолютное существо хотят сделать из нас. Безвольное. Которому все, так выражаясь молодежным сленгом, фиолетово. Вот нет таких людей много у нас, которым не все равно. Вот в Новосибирске это показано было. Развернули ситуацию назад? Развернули. Кто это сделал? Это сделал местный епископ, и это сделал народ Божий. Развернули. Да, был скандал, да, его обвинили, но мы-то знаем, что он был прав. Мы видим, что он добился результата. Дело в том, что если по святоотеческим традициям смотреть, то если духовный человек, он может о всем судить. Чему? Потому что в каждом явлении мы должны понять, оно доброе или недоброе. Я даже больше скажу, что мы как церковь, мы обязаны судить о явлении. Не людей судить, осуждать, чтобы было понятно, а классифицировать явление. Это явление нас лучше делает или хуже. Фильм, который хотят выпустить, они хотят сделать нас хуже.
Жаль, что с Матильдой, конечно, так уже не получится, как в Новосибирске, но, тем не менее, за развитием событий мы будем следить. И вот, подводя промежуточный итог обсуждению этой темы, промежуточный, потому что я уверена, что еще не раз мы будем в том или ином аспекте затрагивать эту тему, говорить про этот фильм, потому что, цитирую опять же вас, отец Максим, молчать мы не можем и не должны. Так вот, хочется пожелать нам всем не быть равнодушными, не проходить мимо, потому что, как сказал один великий человек, бойтесь равнодушных людей, ведь именно с их молчаливого согласия совершаются самые страшные преступления. А мы переходим к следующей теме, продолжим выпуск разговором про новый мультимедийный парк. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения», в студии ведущая Мария Заостровных, а также отец Максим Миняйло. Как я и обещала, говорим про открывшийся исторический парк «Россия. Моя история». Если кратко, то цель парка какова? Более чем тысячелетняя история страны живет в музее при помощи современных технологий, от сенсорных экранов мощных проекторов до трехмерного моделирования 3D-конструкций. Также четыре выставки есть в этом парке. Это Рюриковичи, Романовы, Отвели великих потрясений к Великой Победе 1914-1945, «Россия. Моя история» 1945-2016. То есть исторический период взят буквально от Рюриковичей до 2016 года, то есть до современности. Ну и для истории Свердловской области там тоже место нашлось. Конечно же, эту площадку тут же стали сравнивать с Ельцин-центром. Во-первых, потому что тоже большая мультимедийная площадка, на которой происходят разные встречи, выставки и события. И, конечно же, обе площадки посвящены истории России и неким периодам. Как по-вашему, сравнение мультимедийного парка вот этого с площадкой Ельцин-центр, это хорошо, это плохо, проигрывает она от этого, выигрывает она от этого?
Ну да, наверное, справедливо, да. И вот такой масштаб был запланирован организаторами этого нового музея. И да, действительно, это оправдано. То есть этот музей, это не просто маленький квазимузей какой-то с какой-то небольшой коллекцией там, или это действительно музей, который охватывает тысячелетнюю нашу историю. Пусть очень конспективно, но тем не менее, да, это запланировано учреждение как площадка. Какая? Как сказал губернатор, слава богу, постоянно действующая образовательная площадка. Если в Ельцин-центре, ну, есть такой тезис, примерно такой же, как был у большевиков, то есть какой? С 1917 года вообще ничего не было. И вот только с 1917 года вот пошло вот что-то хорошее, доброе.
Те, кто в Ельцин-центре был, они знают, как там проводится линия, воплощается в жизнь мысль о том, что до Ельцина ничего не было, с его приходом солнце засветило, и всем стало жить хорошо.
Ну, безусловно, это как комично, тенденциозно. А вот эта попытка нового музея как раз связать воедино, в одну нить, в один поток, как сказал Владыка Тихон, всю историю нашего Отечества, частью которого является и Борис Николаевич в том числе. Вот поэтому, безусловно, этот музей более народный. Для меня очевидно это, что шведские мультипликационные ролики по толерантности гендерной там никогда не пройдут.
Вообще, к ролику, который в Ельцин-центре крутят перед началом просмотра экспозиции, уже было высказано немало претензий. В частности, Владимир Соловьев ее просто разнес в одной из своих программ на радио. Многие другие историки высказывались о нем негативно. Да и он не один, там же несколько таких разных роликов.
Ну да, немножко направленность другая здесь. Как сказал Патриарх, какая направленность? В каждом периоде нашей истории мы должны найти лучшее, что было. А это лучшее было и при Рюриковичах, и при централизации потом наших княжеств вокруг Москвы, выстраивании нового государства, период князей и царей, императоров, период Романовых и военный, советский в том числе. Мы должны, как пчела, везде найти, здесь что было позитивное, что вот двигало людьми, что объединяло их, что, почему на Куликово поле до этого никак не имевшие возможности желание собраться, князья все-таки вышли. Вот такие явления.
Как мне кажется, еще один хороший аргумент в пользу нового музея – это его доступность. Билет стоит всего 200 рублей, что по современным меркам очень даже недорого, и делает этот музей доступным для всех слоев общества. Конечно же, очень отрадно, что у горожан теперь появился выбор, куда сходить самим, куда отвезти своих детей для изучения правдивой и достоверной истории. А в завершении этого выпуска хочу заострить ваше внимание на визите Владыки Тихона Шевкунова в нашу епархию. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». В студии все те же ведущая Мария Заостровных, а также отец Максим Меняйло. Говорим про лекцию Владыки Тихона о февральской революции. Называлась она «Февральская революция. Что это было?». Прочел он ее для семинаристов и всех желающих, опять же, в открывшемся историческом парке «Россия. Моя история». После лекции у всех присутствующих была возможность задать Владыке вопросы. И вот один из этих вопросов там прозвучавших, я хочу вам, отец Максим, адресовать. Для начала я некий контекст озвучу, чтобы вопрос был понятен тем, по какой-то причине, может быть, кто-то из наших радиослушателей просто там не был. Во время своего выступления Владыка Тихон привел цитату посла Французской Республики в Петрограде, его некий вывод такой о русском народе, и звучала эта фраза так: «Ни один народ не поддается так легко влиянию и внушению, как народ русский». Конец цитаты. Владыка Тихон также уточнил, что такое поведение характеризует период развития человека, которое сейчас модным современным языком называют тинейджеры. То есть негативизм, противление, подростковый период, вот этого я не хочу, это не буду, нету для меня никаких авторитетов, не хочу никакой власти. То есть из его слов можно сделать вывод о том, что история повторяется, да это и не секрет, сейчас многие стараются какие-то параллели с 1917 годом провести. И вот, собственно, вопрос, который был задан в связи с этим и который мне хотелось бы переадресовать вам, отец Максим. Вопрос звучит так. Если наше общество так подвержено влиянию и самовнушению, то как же это преодолеть? Реально ли повзрослеть нашему обществу?
Повзрослеть нашему обществу? Я думаю, что нужны такие общенациональные сверхпроекты, потому что, ну, если так мы к тинейджеру заговорили, когда у подростка проблемы начинаются, когда он без дела сидит дома, а родители на работе, и он ничем таким не занят. И вот он и от скуки начинает этим побаловался, то попробовал. У нас на сегодняшний день нет какого-то видимого общенационального большого проекта, такого сверхпроекта.
Национальные идеи?
Не национальные идеи. А вот национальные даже вот стратегические задачи, даже в области экономики, в области социальной жизни. Потому что национальная идея, она по-разному трактуется. Президент назвал патриотизм национальной идеей. Ну, мы, я думаю, что люди верующие, мы бы так восприняли такую грань национальной идеи, как служение Богу и укрепление своего Отечества, в том числе через это.
Тогда что это может быть?
Вот наши отцы запускали человека в космос. И в том числе и каждый был причастен к этому. Когда президент Кеннеди зашел в один из цехов, где готовился, по-моему, Сатурн, ракета, Сатурн-5 для отправки на Луну. Он спросил дворника, который подметал пол, а что вы здесь делаете? Он говорит, а я вот помогаю человека отправить на Луну. То есть чувство сопричастности вот к какому-то большому делу национальному. Какое у нас сейчас национальное дело, о котором все говорят? Такое, во-первых, должно появиться, во-вторых, ну, каждый должен знать и понимать, что оно нужно, оно важно, которое выше него находится, которое мы можем сделать только вместе. И через объединение усилий совместных мы можем выйти на то, что вот эти мелкие какие-то разногласия, они просто будут забыты. Ну вот, например, Китай объявил о том, что на сегодняшний день они пытаются запустить железнодорожное сообщение, где поезда будут передвигаться со скоростью до 4000 км в час. И как Владыка Тихон сказал, мы были Китаем в начале века, с наибольшим ростом промышленности, производства, с валовым объемом сельскохозяйственного производства мы были Китаем. Вот если бы мы построили специальные такие пути, разряженные, вакуумные, и по ним бы вот эти поезда бы, мы бы до Владивостока доезжали бы за сколько? За 2-3 часа. Вы представляете, что сегодня предлагает наука, какие возможности, если мы будем заниматься, если мы будем тратить деньги на это? Мы можем связать всю страну. Это более нам нужно, чем им.
Но у нас Сколково есть, как некий такой центр передовых разработок.
Я не знаю, чем они занимаются, я это не вижу, я это не чувствую.
В этом проблема.
Но в советское, наверное, время мы строили БАМ, но мы строили, мы видели,
все знали,
со скоростью, как сказал Владыка Тихон, в 2 раза меньше, чем в Российской империи. Там было 500 километров в год, а здесь было на БАМе всего 200 с лишним. Но тем не менее строили, да, мы занимались. На сегодняшний день у нас в нашем государстве мы теряем рынок, например, коммерческих перевозок космических, потому что тот же SpaceX, он этот рынок по этому году у нас забирает уже по количеству запусков. Что еще можно сделать? Об этом могут думать политики, и священники, и экономисты, и физики. Еще одна задача, я вам скажу. У нас же идет урбанизация, мы теряем деревни, а после этого последствия какое мы теряем население. Потому что человек, вот простой вопрос моего папы, который в разговоре с другим человеком, объясняя ему, что невозможно в квартире вырастить нормальную семью, воспитать детей, спрашивал его, а как мой сын с 7 детьми может 7 велосипедов хранить в квартире? Простой вопрос. А зачем мы строим эти академические, солнечные? Зачем мы эти скворечники продолжаем строить? Куда съезжаются люди из деревень, которые умирают, а в этих даже пусть, ну, по современным меркам построенные дома с инсоляцией, с какой-то все, ну, там нету земли.
Некуда себя приложить.
Там опять некуда себя приложить, там опять люди, которые будут воспитываться в бетонных стенах. У нас плотность населения здесь очень низкая, а за Уралом еще более низкая. Вот этот гектар, который раздают там, это запоздало, во-первых, и самое главное, почему его здесь не начать раздавать? Ну, как национальная идея, например, заселить землю, то есть есть дать каждому по гектару и больше, как родовое поместье, и чтобы была возможность через инфраструктуру, построенную государством, людям там заниматься строительством. И через это может быть выйти и вся экономика, потому что строительство – это отрасль, на которой все отрасли завязаны. Вот что-то такое, вот что человек может взять и потрогать. И он скажет, да, мы этим занимаемся. Да, это нас объединяет. И мы будем видеть, как это получается у всех нас. А не просто у бизнесменов, которые очередные прибыли получают на квадратных метрах, которые продают наивным гражданам, которые считают, что он на 9-м этаже, он сможет построить нормальную семью и там жить. Когда у него будет уже 4 детей, 5, он уже поймет, что он бегом побежит из этой квартиры. Вот что может нас объединить. Мы надеемся, что да, сохранится и наша цивилизация русская на том пространстве, которое мы занимаем сегодня, которое еще Бог нам разрешает пока занимать. Но должны быть еще именно практические инструменты существования народа через проекты национальные, через, ну, не так, как они названы правительством, а действительно национальные, которые нас объединят в одном деле. Вот для чего делалась Олимпиада Сочи? Конечно, дело не только в спорте. Я как понимаю, дело было как раз в этом, что зазвучит гимн, что все увидят трансляцию, что это мы. Но это дорого. И,
это единоразово,
да. И это слишком дорого, это слишком неэффективно. Это, знаете, это как фейерверк, который очень дорогой, но он быстро проходит. А жизнь, она долгая. А вот надо что-то сделать такое, чтобы имело протяженность большую по времени. Чтобы это был охват больше географический. Чтобы это казалось каждого, кто в Ирбите живет, кто живет в Туре, кто живет в Екатеринбурге, кто живет в Комсомольске-на-Амуре.
Ну, это глобальнейшая задача, которую какими усилиями
надо. Эта задача пока даже не ставится. То есть мы пока занимаемся, как некоторые люди говорят, надо решать главные задачи, а не срочные. Потому что срочные вот эти вот какие? Ну, бюджет, там дырку заткнуть, там это решить, там пенсии поднять на 2 рубля. Они занимают все твое время. А мы должны посмотреть не завтрашний день, а в послезавтрашний день. Мы должны посмотреть, что ученые предрекают наибольшие благоприятные условия, в том числе климатические, Северной Евразии. То есть нам с вами. То есть нам с вами предрекают будущее, которое, ну, не нами заслужено, это именно как бы Господь дал нам это место, где мы живем, и наибольший комфорт и условия будут созданы здесь, условия, которые не мы создали. А что мы приложим? Как мы это используем?
Отец Максим, я согласна, что это очень важный вопрос, на котором нашу программу я на сегодня и завершу, чтобы у наших радиослушателей была возможность задуматься над этим вопросом, как-то его осмыслить. А напомню только, что сегодня в программе «Точка зрения» принимал участие отец Максим Миняйлов, старший священник храма «На крови». Программу для вас, как всегда, провела Мария Заостровных. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».